Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня мы с вами поговорим о культуре и искусстве, о том, что происходит и что планируется в этих важных сферах нашей жизни. С нашим гостем, заместителем министра культуры Свердловской области Дорохиным Романом Викторовичем. Роман Викторович, здравствуйте!
Здравствуйте, уважаемый Константин!
Роман Викторович, прежде всего я хочу вас поздравить с назначением на должность заместителя министра культуры Свердловской области. Наверное, еще и месяца не прошло.
Да, не полный месяц я занимаю эту должность. Спасибо большое за поздравление.
И начать я хочу немножко с такой, с предыстории, что ли, о вас, чтобы наши радиослушатели узнали о вас побольше. И расскажите, пожалуйста, о вашем детстве и каких-то ваших вот детских мечтах.
Ну, вы знаете, весь мой жизненный путь с детства всегда был под знаменами служением своему Отечеству. Я родился в семье учителя и сотрудника органов внутренних дел. Мой отец был оперуполномоченным уголовного розыска. Это были лихие 90-е годы. Мама у меня учитель младших и дошкольных классов. И в 1999 году мои родители, ну, приняли решение, скажем так, ну, самостоятельного существования. И в 2000 году мой отец, отбывая в Чеченскую республику, выполняя свой служебный долг, дал мне наставление в том, что какой бы жизненный путь ты ни выбрал, всегда опирайся на порядочность, на доброту, на искренность по отношению к людям и всегда люби свою родину. Видимо, он что-то предчувствовал в 2000 году, погиб в городе Грозный. Вот, поэтому вот эти слова мне запомнились. К счастью, мой жизненный путь не без добрых людей. У меня есть старшие друзья, товарищи, сослуживцы моего отца, которые всегда меня поддерживали. Мое детство прошло в лицее милиции города Сургут, где нас учили основам патриотического воспитания, где нас учили в том числе и некоторым азам военной подготовки, как там разборка, сборка автоматов, строевая подготовка. Особое внимание было уделено, конечно, гуманитарным наукам, как история, обществознание. И, наверное, это определило мой путь. В тот момент я решил, что я бы хотел свою жизнь связать со служением своему государству. И поступил в юридический университет в 2009 году, приехав сюда в 16 лет. И 16 лет я живу в Свердловской области, и, собственно, никуда не собираюсь уезжать. Мне очень нравится этот регион, этот город Екатеринбург. И если кто-то может в качестве критики или усмешки назвать меня приезжим, то я всегда отвечаю, что всю сознательную взрослую жизнь, когда все-таки в 16 лет это ребенок, я приехал сюда в качестве студента в город Свердловск, Екатеринбург, Свердловскую область, я большую часть, можно сказать, сознательной жизни прожил все-таки на Урале. Вот, поэтому вот такие вот моменты моей жизни, кстати, они, ну, может быть, даже некоторого рода нестандартны для представителей государственной службы, но я считаю, что у меня не может быть каких-то секретов или каких-то моментов в жизни, о которых мне стыдно. Если вашим слушателям интересны элементы моей биографии как просто человека, думаю, что вот можно опираться на это.
Ну, скажите, пожалуйста, вот учеба в Уральской государственной юридической академии, какие у вас сейчас о ней воспоминания?
Самые лучшие воспоминания, я всегда говорю, общаясь с людьми, независимо от того, где они учатся, но вот в этом возрасте студентов, от 17 там, до 23 лет, я всегда говорю о том, что университет – это все-таки больше вопрос о воспитании и развитии общей эрудиции. Это то время, когда человек обретает, как правило, постоянных друзей, потом студенческие друзья становятся жизненными друзьями. Это момент, когда человек сталкивается зачастую с не самыми приятными чувствами, как, например, зависть со стороны студентов или со стороны там сверстников, с первой любовью, влюбленностью, с чувством ответственности, когда все-таки студент из подростка превращается в взрослого человека. Поэтому самое приятное чувство у меня вообще, в принципе, о тех временах, когда мы студенты, я думаю, что все радиослушатели, которые нас слушают сейчас, тоже улыбнутся и вспомнят свои студенческие годы. Юридический университет – это...
Но это престижный вуз, до сих пор остается престижным.
Престижный вуз, да. Я сейчас просто боюсь ошибиться. Больше 100 лет точно. И это четвертый был в рейтинге в последнее время юридических вузов нашей страны. Это академия в прошлом. Еще раньше это был Свердловский юридический институт. И нам очень повезло тогда с преподавателями, потому что... Нас учили по всем гуманитарным наукам, не только гуманитарным, кстати, довольно сильно и интересно. Процесс преподавания, я восхищаюсь людьми, которые преподают, потому что как донести информацию до студента, как зажечь его сердце любовью к науке. С этим справлялись преподаватели юридического университета и справляются, я уверен, прям очень-очень хорошо.
Роман Викторович, расскажите, пожалуйста, о вашей работе на посту советника заместителя губернатора.
Я очень коротко. У нас как-то не принято так говорить о успехах или неуспехах на прошлой работе. Я действительно проработал в аппарате губернатора последние 3 года. Аппарат губернатора – это орган государственной власти, который создан для обеспечения деятельности губернатора и правительства Свердловской области. Это... большая аналитическая работа, юридическая работа, протокольное обеспечение деятельности губернатора и правительства. Это большой штат сотрудников, в том числе несколько департаментов. Я думаю, вряд ли это кому-то интересно.
Но это большой опыт.
Все-таки. Это большой опыт, потому что тут, знаете, приятно было приходить на эту работу и... Оно одновременно приятно, одновременно, может быть, как-то это волновало. Во-первых, я никогда не уходил с работы раньше 8 часов точно вечера, я имею в виду. А во-вторых, всегда задача, в принципе, я думаю, в любом государственном органе, как правило, задача иногда сыпется совершенно неожиданно, и надо мгновенно принимать решение, нести ответственность за принятое решение. И... осуществить свою деятельность профессионально, разумеется, законно и с опорой на нормативно-правовые акты, реализовывать свои полномочия и справляться с поставленными задачами.
Скажите, пожалуйста, какие у вас планы в связи с новой деятельностью? Вы будете курировать вопросы библиотек, музеев, и это у нас незаслуженно, конечно, обделенные вниманием, но такие важные учреждения.
Я хочу сказать, что они могут быть обделены вниманием со стороны людей, которые не заинтересованы в этом.
По крайней мере, они не так на слуху, как что-то другое.
Как театры, например.
Например, да.
Но мы изменяем эту ситуацию. Даже если мы с вами поговорим, и нашим радиослушателям будет что-то интересно, то они получат читательские билеты или в качестве посетителя придут в музеи. На самом деле, со стороны государства это не обделенные вниманием учреждения. У нас есть и национальные проекты, и региональные проекты. И надо сказать, что за неполный месяц своей работы я в городе Екатеринбурге объехал все учреждения подведомственные, познакомился с их деятельностью. И вы знаете, сегодня, например, если мы берем библиотеки, это не просто учреждение культуры, где... Я сейчас просто приведу самые плохие ассоциации, о которых мне рассказывали люди, где сидят грубые, злые, неприветливые бабушки, которые ищут книгу в течение получаса и недовольно просят соблюдать тишину. Это не мои слова, это мне рассказывали.
Что называется. Мне кажется, это уже стереотип.
Да. На самом деле, сегодня библиотека – это не только площадка, где можно почитать, где можно найти литературу. Это можно вообще прийти в библиотеку, на самом деле, и не прикоснуться к книге. Потому что, например, в библиотеке имени Белинского ежедневно проходят мероприятия и концерты, и дискуссионные клубы, и встречи не только с поэтами, но и с музыкантами, и не только с русскими. русскими надо отдать должное. Сегодня библиотека, вот, например, Белинского, это зона открытого пространства, и не только Белинского. Но, например, библиотеки имени Крапивина, детская молодежная библиотека, постоянно проходят для детей и мастер-классы, и по лепке, и по рисункам, и встреча, если необходимо, с психологами, с людьми, которые являются лидерами общественного мнения для детей. Не говоря уже про библиотеку для слепых, как она развивается. Мне, честно говоря, было там находиться так, ну, не знаете, не тревожно, а с восхищением я наблюдал за людьми, которые работают с плохо видящими людьми, потому что я вот задумался, как показать, например, человеку картину. Вот мы видим картину по цвету, а оказывается, невидящие люди, они видят картину, понятно, что с помощью подушечек пальцев, но у каждого цвета есть свой рисунок. Или как, например, ребенку рассказать про сказку про Колобка. И специалисты этой библиотеки для слепых делают удивительные такие книги. Они, знаете, как книги с вшитыми игрушками. То есть, вот мы трогаем белочку.
Тактильные?
Тактильные, да. Вот мы трогаем. То есть, это не только орнамент рисунка. Это прям в прямом смысле белочка плюшевая. Вот белочка пошла туда, вот колобок покатился. И все это делают буквально, собственно, сами сотрудники этого ведомства. Я вот просто восхищен их трудом.
А много у нас таких библиотек, учреждений культуры, которые вот именно предоставляют возможность людям с ограниченными возможностями познакомиться с их деятельностью?
На самом деле мы стремимся к тому, чтобы каждая библиотека была отчасти доступна для людей. Понятно, что, например, специализированная библиотека, она полностью специализированная. Там даже, я извиняюсь, поводыри, собачки всегда находятся со своими хозяинами. Там полностью безбарьерная среда. Там продумано все до мелочи, что даже если мы приходим в зал с слабовидящими или незрячим человеком, есть кнопка на зале, что он нажимает, понимает, где он находится. Там все продумано до мелочей. Библиотека, например, такая как Белинского, классическое здание архитектуры, памятник архитектуры. Понятно, что там есть и специальный шрифт, и лифт для того, чтобы могли читатели. Но там ограниченное количество тех книг, которые можно незрячим людям прочитать. Муниципальные библиотеки, ну, понятное дело, это совершенно другая история. Всего у нас библиотек на территории Свердловской области 834, из них 4 государственные и 830 муниципальные. То есть они относятся к ведению муниципальных властей. Но я всегда первый вопрос, когда заезжал не только в библиотеки, но и в музеи, и в культурно-досуговые учреждения, спрашивал людей, мне всегда интересны два момента. Уровень антитеррористической безопасности и безбарьерная среда. Я считаю, что каждое учреждение, не только культура, оно должно соответствовать таким требованиям. Потому что каждый человек, проживающий в нашей стране, должен, независимо от тех обстоятельств, которые у него есть, прикоснуться к культуре и организовать свой досуг интересно, доступно и качественно.
Ну, мы сейчас с вами говорим, конечно, о тех крупных объектах, библиотеках, вот как Белинского, например, и которые здесь в центре у нас, они, конечно, наверное, и на них внимание больше со стороны государства. А как вы оцениваете, вот проехав ваши подведомственные учреждения, обстоят дела, ну, в отдаленных уголках где-то нашей области или даже в других окраинах вот, города, районах?
Ну, вы знаете, еще очень мало времени прошло, чтобы я посетил отдаленные места. У меня есть в планах посещения муниципальных библиотек. Мы имеем к муниципальным библиотекам, ну, как сказать, неопосредованное отношение, но такое наблюдательно-рекомендательное. Все равно это деятельность муниципальных властей. Это бюджет, это здание. Но как Министерство культуры, понятно, что мы курируем. Вот не могу ответить на ваш вопрос сейчас однозначно. Уверен, что проблема есть. Вернее, не уверен, а знаю о том, что проблема есть. Но вот я никогда не бросаю слов на ветер. Вот посмотрю, столкнусь и доложу. Я бы хотел, с вашего позволения, еще развеять некоторые слухи про библиотеку. Я вот подготовил некоторую информацию.
Вот, да, пожалуйста, конечно.
Вот сейчас есть такой миф, что в библиотеку, например, я спрашивал людей, никого не пускают. Вот. На самом деле читателем библиотек могут стать граждане России и любого другого государства, независимо от профессии, образования, научной степени и прописки. Но понятное дело, что всегда, чтобы получить читательский билет, необходимо удостоверяющий личность документ. Еще мне очень понравился миф, что в библиотеку никто не ходит. Конечно, мы наблюдаем сейчас, что в библиотеках нету аншлагов, и не стоят очереди гигантские за книгами, но библиотеки не пустуют. Сегодня в библиотеки приходят люди, которые ищут достоверную информацию, и кто особо ценит особую атмосферу, комфортные условия для работы. И вот мне очень понравился миф, что в библиотеке, например, имени Белинского легко заблудиться и невозможно понять, как она работает. Я прошел также по библиотеке Белинского полностью, что называется, даже поднялся на крышу и в подвал. Вот, например, в Белинке есть такая проблема, что она живет на два здания, но заблудиться в ней действительно можно. Но если вы заблудились, вы можете не волноваться, присесть на ближайший диванчик и дождаться человека, похожего на сотрудника библиотеки, который вас проведет везде. Ну, я там, признаться честно, первый раз, да, действительно, если бы был без помощника и без директора, я имею в виду без помощника со стороны библиотеки и без директора, я бы действительно там заблудился. Есть такой миф, что в библиотеках есть все. Что мы ищем, на самом деле нет, и особенно это касается новых книг, и всегда надо не забывать о специфике библиотеки. Например, у нас есть межнациональная библиотека, где есть редкие книги не только народов, которые входят в наше многонациональное государство, но и в соседних республиках. Ну, например, я поразился большим количеством книги на осетинском языке, на татарском языке, на хантейском языке, на грузинском языке. Но это вот все наша межнациональная библиотека. Еще один из мифов, что нельзя брать книги домой. Это правда. Большинство, например, книг фонда Белинки представлены в единственном экземпляре, и библиотека хранит всегда особо осторожно такие книги и не выдает их домой. Еще хотелось бы обратить внимание, что сейчас библиотеки наши государственные, которые относятся к ведению Министерства культуры, большинство из них, вернее, все имеют электронный каталог.
И... Вот я и хотел спросить, все фонды, наверное, сейчас практически оцифрованы, да?
Оцифрованы, особенно, опять-таки, библиотека Белинского, она не просто так... Самая большая областная. Особо мне так понравилась библиотека имени Белинского. Кстати, это может посмотреть совершенно любой человек, который хочет посмотреть закулисье библиотечного дела. Есть экскурсии в библиотеку Белинского. Я зашел в отдел реставрации, в отдел оцифровки. И цифруют не только книги, но и, например, газету. Газета 1917 года. И ты понимаешь, что это реальная газета. И это не в единственном экземпляре. Там все газеты тех времен оцифровываются и выкладываются. И сейчас эту информацию можно совершенно спокойно, зарегистрировав себя на сайте библиотеки, лично зарегистрироваться, получать информацию с электронного носителя.
Но это открывает больший доступ большему числу посетителей, если вот мы говорим, допустим, о газетах какого-то прошлого века начала, да, то если мы ее вживую будем каждый день, то там, наверное, от нее мало что останется.
Ну, там, конечно, но меня там умиляет совершенно. Ну, например, газета 1917 года, как рекламировали там стоматологические кабинеты, как там рестораны, как там услуги швеи. Но это просто прикоснуться к истории. Это же было, ну, вот можно сказать, 100 лет назад, но совершенно все по-другому. И это очень мило, когда это вызывает добрые улыбки, и понимаешь, что это в историческом промежутке было, можно сказать, вчера, но было совершенно по-другому. Я настоятельно рекомендую нашим радиослушателям забыть о том, что библиотеки это скучно и неинтересно, а зайти на сайт наших областных библиотек, библиотека имени Белинского, библиотека имени Крапивина. Может быть, кому необходимо, или есть у кого-то друзья, приятели, рассказать им про Свердловскую областную специальную библиотеку для слепых и межнациональную библиотеку. Особенно это, конечно, приятно, я думаю, и вашим радиослушателям, потому что много и православной литературы содержится. Иногда не надо покупать ее, тем более, что, к сожалению, книги не всегда стоят доступно, и не все могут себе позволить. Но вот в той же межнациональной библиотеке книги выдают на дом. Мы ждем вас в библиотеках нашей области и на концертах, и на дискуссионных площадках, и на встречах. Вы можете не любить читать, но вы можете пропустить выступление какого-то известного писателя, или историка, или музыканта, который проходит на базе библиотека. Это всегда бесплатно, во-первых, во-вторых, доступно, а в-третьих, ну, просто ужасно интересно.
О каких-то вот таких значимых, интересных мероприятиях в ближайшее время что-то можете нам рассказать? Что планируется?
Я вам честно хочу сказать, что я боюсь запутаться. Вот на сайтах я для себя поставил всегда напоминание. Вот сейчас я пытаюсь познакомиться с деятельностью музеев, учитывая, что библиотеки я проехал в первые буквально дни своего пребывание на новом месте работы. Сейчас все выходные, которые у меня есть, я добропорядочный государственный служащий. Я покупаю билет, прихожу в музей с членами своей семьи и наслаждаюсь экспозицией, выставкой. Вот я пока на музеях сосредоточился. Я хочу показать своим близким и родным, своим друзьям, что, оказывается, досуг в Свердловской области. Просто, вы знаете, я могу честно сказать, раньше досуга не было совершенно, потому что даже выходные дни проводил зачастую на работе или на выездах в территории. Да, собственно, и сейчас это так происходит. Просто, что называется, тут приятное с полезным можно совместить. Но еще раз подчеркиваю, за свой счет. То есть я считаю, что это моя гражданская позиция как человека. Билеты в музей стоят 150-200 рублей.
Но это доступно.
Да, и да, это очень доступно. Вот, например, прошлые выходные мы поехали в Невьянск. Я съездил туда в начале недели в качестве заместителя министра, а в выходной день в качестве посетителя. И уже мог, так сказать, больше рассмотреть, что внутри, что снаружи. Но вот на этих выходных ближайших мы планируем посещение замечательного культурно-досугового учреждения, но можно даже назвать его и музеем, по большей части. «Россия – моя история». И музейное пространство – Свердловской области, это вообще уникальные вещи, уникальные экспонаты, уникальные выставки.
Я еще хотел вот отметить такой момент, что, как и библиотеки, музеи, наверное, тоже уходят в онлайн. Есть онлайн-выставки, онлайн-экскурсии какие-то?
Ну, разумеется, ковидный формат, коронавирусный формат, наверное, так будет правильно сказать, заставил всех перестроиться, в том числе и культуру. Конечно, и библиотеки, и музеи потеряли в живых посетителях, и, как вы помните, были некоторого рода ограничения, и особо креативные учреждения культуры позволили эта ситуация им расширить онлайн-участие на таких платформах, как YouTube, Instagram. Но я все-таки, наверное, некоторого рода консервативный человек. Мне важно, ну, например, увидеть непосредственно этот камень, чем посмотреть на его картинку в интернете. Сейчас такая возможность, к счастью, есть. Главное ознакомиться с правильным графиком работы того или иного учреждения культуры и прийти туда в хорошее настроение и доступно ознакомиться со всем, что хочешь увидеть. Поэтому мне тяжело представить, как можно, ну вот, на примере того же камня или какой-нибудь поделки оценить великолепие, ну, в интернете или на картинке в альбоме. Надо лично увидеть и созерцать под разными углами. Поэтому, конечно, для тех людей, которые хотят ознакомиться онлайн и не имеют другой возможности, такая возможность есть. Главное смотреть актуальную информацию. Я подписался в социальных сетях на все подведомственные свои учреждения. И надо сказать, что там креативные люди, которые, ну, вот иногда так вот пестрят, так заманивают. И я как человек, а не как государственный служащий, прям сразу хочу помчаться в этот музей или в эту библиотеку на события, которые там происходят.
Ну, я абсолютно согласен с вами, что вживую все воспринимается, конечно, по-другому, другие впечатления и ощущения. И вот в связи с этим есть такие опасения, например, у меня, я не знаю, хотел с вами поделиться, что вы об этом думаете. Мы всегда считались страной, которая больше всех читает, больше как бы такая просвещенная, начитанная. Нет ли сейчас такого момента, что и молодые люди у нас постоянно уходят в режим такой интернет, где постоянно в гаджетах мы сидим? Как вот с этим бороться? Как нам вернуть звание той самой читающей страны?
Вы знаете, все, я убежден в том, что зависит от двух факторов. Во-первых, от воспитания. Мне бы очень хотелось донести до наших радиослушателей, вот, например, мне 30 лет, да, и всем своим друзьям, всем своим приятелям, у кого есть дети, я этим детям всегда дарю книгу. И пытаюсь ровным, спокойным голосом завлечь ребенка к прочтению этой книги, сказать, что через неделю я приду и проверю, я верю в тебя, что ты прочитаешь хотя бы 15 страниц и расскажешь мне, что в этой книге. Своим детям в будущем я тоже хочу привить любовь к прочтению, как мне в свое время привили родители любовь к литературе. По-разному люди приходят к книге. Я, например, после там, 12 лет стал читать, до этого мне это было особо неинтересно. Но меня завлекли родители. Так же, как и к вере. Мне очень понравилось, но это чуть-чуть отходя от темы, я однажды услышал выступление священнослужителя, который сказал, искать своих друзей или, например, спутника жизни, спутницу жизни надо в храме. Мне его слова недавно вспомнились, когда я приехал в Верхотурье на юбилей женского монастыря. Я увидел большое количество молодежи. Большое количество привлекательных людей вокруг себя, моих сверстников, да и младше людей, которые выглядели очень светски, современно, но видно, что они туда пришли по доброте, по любви к Богу, обладающие человеколюбием. То же самое и к культуре, в том числе и к прочтению. К книге надо прийти через семью. Надо, чтобы родители были заинтересованы, что ребенок должен развивать свою фантазию, словарный запас. Конечно, нынешнее время – это просмотр видео, и надо сказать, что есть весьма интересные видеоролики, которые неплохо развивают фантазию, знания, там, исторические, литературные, обществознания. Но все равно книга – это же всегда, когда мы читаем книгу, мы представляем персонажа. Когда мы смотрим кино, там уже показан этот персонаж. Это развитие фантазии и знание родного языка, или не родного, если мы читаем не на родном языке. Поэтому я бы очень рекомендовал, уважаемые наши радиослушатели, не забывайте дарить книги своим близким и родным. Это очень хорошая традиция, и это позволяет нам снова окунуться в этот прекрасный мир прочтения. Но немаловажным фактом остается то, что наши педагогические работники, учитывая современные реалии, может быть, в игровой форме могут показать детям, ну, как правило, любовь зарождается ведь в детстве к литературе, что это очень интересно. Вот эти две вещи должны быть в нашей жизни. Родители, педагогические работники, ну и мы делаем для этого все возможное. Сотрудники библиотек, которые подведомственны Министерству культуры, еще раз подчеркну, уникальные, удивительные люди, потому что они постоянно совершенствуют свои знания, они знают, как увлечь читателя, и не только ребенка, но и взрослые иногда не читают. И если вы зайдете и спросите, или что-то начнете знакомство с литературой библиотеки, ну, просто с какого-то банального вопроса, что сейчас модно или что сейчас интересно, то, уверяю, вы не уйдете без информации. Надеюсь, что станете читать книги чаще.
Роман Викторович, скажите, пожалуйста, как вы видите, допустим, лет через, ну, 10 хотя бы на ближайшую перспективу, как будут выглядеть наши библиотеки, музеи? Будет ли это какой-то другой формат, или мы все-таки останемся вот в традиционном?
Мне бы очень хотелось, чтобы мы не ушли от, в прямом смысле, физического прочтения книги, от шуршания страниц, от красивой обложки, от красивых иллюстраций. Но время диктует нам другие, конечно, иногда условия. Открытые пространства, коворкинги, конечно, будут в библиотеках, я не сомневаюсь в этом. Я не сомневаюсь в том, что реальные книги останутся, и мне бы очень хотелось, чтобы мы через 10, через 20 лет смотрели в свои планшеты, пусть они даже будут уже более современными и для наших глаз безвредными, но все равно книга – это нечто такое, что хочется иметь дома, в шкафу, что хочется потрогать, оставить закладочку, пометочку, подчеркнуть. Я думаю, что все примерно так, как и сейчас, все так и останется. Вот мы сделали такой технологический прорыв вперед, что мне тяжело представляется, что книги, например, будут в виде голограмм, или, ну, я не знаю, моя фантазия, ну, как-то останавливается на этот момент. Я думаю, что это будут электронные книги и бумажные книги. Ну, что еще придумает человечество, тяжело сказать. Но то, что библиотека и музеи – это доступная сейчас даже сфера, и мы перестроились на современный лад, включая разные факторы, и цифровизацию, и, к сожалению, пандемию. Это даже можно проверить и сейчас. Другой вопрос, что мы не задумываемся, что когда последний раз мы были в музее, и музей нам представляется как какой-то экспонат, какой-нибудь камень, или какая-нибудь фигурка, или какой-нибудь, не знаю, там, стул, корона, и все. А на самом деле в наших музеях настолько все поменялось, настолько все стало по-другому интерактивно и интересно, что, приходя в музей, мы можем обратить внимание, что сегодня это один экспонат, завтра это другой экспонат, и выставки. Ну вот, например, в мультимедийном пространстве «Россия. Моя история» я каждому человеку рекомендую туда сходить, особенно слушателям нашего замечательного радио, потому что многое посвящено религии, многое посвящено, там три элемента: Рюриковичи, Романовы и современная Россия. И как крестили Русь, какие были походы, как не всегда все легко удавалось. И это такое мультимедийное пространство, где нету, по большому счету, ничего реального. То есть все на стенах светится, мигает, рукой провел, оказался в таких обстоятельствах, другой рукой провел в других обстоятельствах. Тяжело даже, честно говоря, описать это словами, просто надо сходить. И директор этого музея, удивительная женщина, которая верующий человек, которая любит свою страну и которая может просто с такой любовью и интересом рассказывать о истории нашей страны, о истории православия в том числе, что никого не оставит равнодушным. Поэтому, уважаемые друзья, посмотрите, какие музеи рядом с вами и библиотеки, и просто сходите туда и удивитесь, как все поменялось. Я уверен, вам очень понравится.
Конечно, мы будем надеяться, что книга останется лучшим другом, как и в былые времена, на все века с нами. И, конечно, эту любовь к чтению, любовь именно к реальному просмотру нужно прививать с детства. И все-таки, наверное, с любовью, никакими запретительными мерами здесь, да, действовать, наверное, не нужно. Все-таки в первую очередь здесь только привить любовь ребенка, допустим, вот к чтению, это здесь только на основываясь, опираясь на любовь.
Для ребенка должен быть, конечно, безусловный авторитет. Это может быть мама, папа, бабушка, дедушка, старший брат или сестра. Ну, только, конечно, все в этой жизни, на самом деле, все самые хорошие мгновения связаны с любовью к людям, к Богу, к искусству. Без любви человек будет несчастлив. И я, хоть вы и не задавали этот вопрос, очень хочу порекомендовать свою любимую книгу. Моя любимая книга Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве». Уве – это имя. Я чуть-чуть расскажу про эту книгу. Ну, так случилось, что жил один был мужчина со своей супругой, и весь смысл жизни, к сожалению, им Господь не дал детей, и весь смысл жизни у нее был в своей любимой жене. И жены не стало. И этот мужчина отчаялся тому, что смысл жизни потерялся. Ему было уже за 60, и он его потерял. Он предпринимал некоторые попытки наладить свою жизнь, но ничего не получалось. И я всегда эту книгу дарю своим друзьям, у кого еще ее нет и кто ее не прочитал. Вот я ее сравнил со своим любимым блюдом. Может быть, не совсем этичное сравнение, но у нас есть любимое блюдо, например, или любимая песня, которую мы можем бесконечно слушать. Это вот такая книга, когда время 4 часа утра, а мне на работу вставать в 7, а я говорю: еще страничку, еще страничку. «Вторая жизнь Уве» автор Фредерик Бакман. Там есть слова, которые, я уверен, заденут каждого из вас. Очень добрая книга, хорошая и светлая. Про любовь к людям и про то, что у каждого есть свое жизненное призвание. И каждый должен наслаждаться своей жизнью до последнего вздоха. И благодарить Бога, и благодарить окружение, и себя за то, что я эту жизнь живу порядочно. И с каждым днем надо все больше и больше улыбаться, все больше и больше ходить в музеи и в библиотеки.
Роман Викторович, спасибо вам за интересную встречу. Мы желаем вам успехов, желаем, чтобы вы реализовали все свои благие цели на благо нашей великой Родины России и нашей родной Свердловской области.
Спасибо вам за интересную беседу, уважаемые радиослушатели. Хорошего вам настроения. Приходите в наше культурное учреждение. И я надеюсь, что наша беседа вам открыла что-то хорошее, радужные и прекрасные перспективы и интерес к культуре нашей великой страны и нашей прекрасной области.
Дорогие друзья, наша программа подходит к концу. Нашим гостем сегодня был заместитель министра культуры Свердловской области Дорохин Роман Викторович. До новых встреч, друзья. Храни вас Бог.